Большой формат.
С вами Александр Андреев. Здравствуйте. В этом часе подробности главных событий сегодняшнего дня. Ну, а после новостей середины часа обсудим одно из главных событий, собственно, вот это. Новый суд над Ефремовым. Актер, приговоренный к 8 годам колонии за пьяное смертельное ДТП, пытается смягчить приговор. В дело вступили новые адвокаты. Актеры, их трое. Изменилась и тактика защиты Ефремова. Юристы будут добиваться условного срока. Они предложили заплатить всем родственникам погибшего Сергея Захарова. Наличные больше 2 миллиона рублей привезли прямо в суд. Такой ход семья Захарова приняла. Потерпевшие продолжать диалог готовы. Однако в деле появился еще один свидетель. За процессом сегодня следила наш корреспондент Мария Скородилко. Она сейчас в студии. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Александр.
Что это за свидетель?
Ну, свидетели, как свидетели. Свидетель, собственно, это какой-то эксперт, к которому обратились вот эти вот новые юристы Ефремова. Они к нему обратились с вопросом, а мог ли вот этот вот Захаров, погибший, быть ехать в своей вот этой вот ладе,
не о каких-то новых очевидцах.
Да, это просто эксперт. Причем сегодня были такие действительно даже споры, ну, баталии, правда, такие быстрые в суде, потому что с вот этим вот экспертом, когда юристы Ефремова попросили то, что вот такой эксперт есть, и с ним нужно поговорить, то есть суд обязан его допросить, они попросили. Но сразу с этим не согласилась судья, она сказала, что слишком много уже было экспертиз, еще какие-то экспертизы проводить, то есть действительно это возможно, было и не нужно. Но все-таки настояли на этом сегодняшние вот эти вот новые юристы Ефремова, они действительно сегодня прям сразу с пылу с жару начали работать.
А с юридической точки зрения все правильно? Ведь это уже апелляционная инстанция.
Да.
Она вроде бы должна изучать те доказательства, которые были представлены.
С юридической точки зрения, да. Но есть все-таки вот такие вот лазейки. Если действительно, если есть такая возможность еще допросить кого-то, если в нормальном порядке, ну, я имею в виду, как в нормальном порядке, безэмоциональном, да, в таком каком-то с логикой, с такой вот, с которой сегодня в суд обратились новые юристы Ефремова, адвокаты Ефремова, то все-таки суд пошел вот именно навстречу. Ну, есть исключения такие, и эти исключения...
Наверное,
сегодня...
здесь нужно тоже обсудить это с юристами, потому что с юридической точки зрения можно отправить дело на новое рассмотрение.
Можно, конечно. И сейчас это все еще бы тогда затянулось, а может быть и на годы, а пока в это время Ефремов будет сидеть не в колонии, да, как и должен, а в СИЗО, где действительно комфортнее. И такие тоже разговоры и у суда были, и раньше они такие разговоры тоже уже ходили в обществе, что Ефремов и адвокаты, какими бы они ни были, там или Пашаев старый, или новые адвокаты, которые уже сейчас вступили в дело, они будут максимально оттягивать вот этот срок, когда Ефремова переведут уже в колонию. Ну, возможно, конечно, и так, но здесь...
Адвокаты, они на то и адвокаты, чтобы отстаивать интересы своего подзащитного.
Конечно.
Другое дело, вот как они понимают его интересы и насколько действительно эти действия будут совпадать с интересами подзащитного, как мы видели, уже это не всегда так.
Не всегда так, но вот сейчас Ефремов с первого сразу дубля сегодня заговорил и сказал, что его прессинговали. Старый адвокат его прессинговал, он заставлял его не признаваться вот в этой вине, то есть отрицать все, забыть все, вот говорит то, что у него там провалы в памяти, что он ничего не помнит, то есть вот эту вот тактику поведения Ефремов сейчас говорит, что ему навязывал Пашаев, ну а так как он не совсем опытный человек в этом, конечно, не совсем опытный, он говорит, что он, ну естественно, впервые попал в такое серьезное, в такое серьезное судебное уж дело, да, действительно, со смертельным исходом, и он, естественно, доверился вот этому адвокату, тем более адвокат в действительности потом получил очень большой гонорар, он потом даже уже обмолвился. Сначала он шел говорил, что нет, я не получил за это ни копейки, а потом он все-таки признался в одном из ток-шоу, он и до сих пор на них ходит и говорит, что сказал, что нулей там много, так что вот не копайтесь. Получил он гонорар, но вот за такую вот работу, и даже сегодня новые уже адвокаты тоже заговорили с нами, с журналистами, хотя на самом деле до этого они прям вот хранили молчание, никто с нами не разговаривал, а вот сегодня, уже после того, как было известно, что все, заседание перенесено на четверг, вот мы встретимся все снова через день, и к нам вышел Филиппов, вот этот вот Роман Филиппов, вроде бы неизвестный адвокат, мы долго про него тоже много чего искали, информации, кто он такой, но обычный адвокат, который вот сейчас... наверное, может быть, сделает тоже свою какую-то карьеру на этом, потому что он был до того неизвестный совершенно, и дел у него было не так уж много.
Это не означает, что плохое. Это совершенно не тождественно, потому
скромный,
что мы знаем известных, но
известных
тем не менее...
уже знаем мы, да. И вот он такой скромный парень. Он очень... Кстати, мне даже показалось, что он даже искренне совершенно, он говорит, я просто хочу, когда мы ему задали вопрос, а почему вы взялись за это дело, он сказал, что я просто решил и вообще хотел помочь этому человеку. Ведь здесь не только трагедия самого вот, погибшего Захарова, семьи погибшего Захарова, но и, как я вижу, как он сказал, как я вижу, здесь трагедия еще и самого Ефремова. Потому что Ефремов даже в своей апелляции, он сейчас тоже написал, что он хотел бы, конечно, ни много ни мало, вот давайте так, все-таки с 8 лет они хотят смягчить срок, да вообще до условного, то есть чтобы человек не сидел нигде, ни в какой тюрьме, ни колонии. Но он объясняет это тем, что... Во-первых, если он будет работать, то он сможет поддерживать и семью Захаровых, то есть он сможет хорошо зарабатывать, поддерживать и семью Захарова, и свою семью, потому что сейчас это у него
интересно,
же
что слушатели по этому поводу скажут у нас. Мы будем обсуждать этот вопрос после новостей середины часа. Ну а что касается эксперта, как я понимаю, главный вопрос, на который он должен попытаться ответить, это был ли погибший пристегнут?
Да, был ли погибший пристегнут в момент, вот именно в момент ДТП. Но сегодня тоже вопрос такой у нас возник. А что это даст?
Ну, то есть... Ничего на самом деле. То есть это покажет отношение погибшего к своей безопасности. Не более того, потому что коллеги из «Авторевью» провели краш-тест. Вот такой машины, на которой он был. И, в общем, выяснилось, что шансов у него в этом ДТП не было никаких, даже если бы он был пристегнут.
Как и говорили в первые сразу же дни после ДТП, что шансов в такой машине выжить не было, даже если бы он был пристегнут. Поэтому, ну вот, будем ждать вот этого вот эксперта, которого допросят. Но вообще, по вот моим наблюдениям, действительно, сейчас вот апелляционные процессы идут пока что, чтобы не сгладить, очень быстро. Ну, мы сегодня надеялись, что все-таки сегодня все завершится, но вот как-то очень быстро они там рассматривают вот эти вот слушания идет очень быстро. То есть документы рассматривают очень быстро. Причем что сегодня вот новая тройка адвокатов Ефремова, они специально сегодня предоставили все 9 жалоб апелляционных вот в одном документе, чтобы это было удобно. Ну, то есть вот не таскались в разных папках вот эти вот письма, потому что писем там много, там говорят, что около 40 коллег Ефремова за него заступились. Ну вот и сегодня тоже по ситуации у суда там не было таких, кто бы ненавидел Ефремова, потому что раньше приходили и та сторона, да, и противостояние.
Накал несколько страстей.
Он уже снизился. И даже, ну это не так уж даже сейчас вот стало интересно наблюдать, просто интересно, сейчас интрига смягчат ли срок, как отреагирует на это Ефремов, хотя говорят, что он готов. Ну вот готов принять любой срок, ну и мы же знаем, что он там просился, чтобы его перевели в чувашскую там колонию, потому что там его корни, ну то есть это тоже, он просился даже туда уже. Ну и какие-то есть у него там тоже сейчас занятия, говорят, он там, правда, вот эти вот сообщения, что Ефремов увлекся настольным теннисом, пинг-понгом, вот этим вот, говорят, что это все неправда, вот сегодня нам подтвердили, сказали, что это все неправда, просто Ефремов много читает, ну пьесы там читает заключенным, хочет организовать театр тюремный, ну то есть все вот эти вот вещи. Ну, конечно, ну что же делать? И даже сегодня, как сказал адвокат Филиппов, вот Ефремова, который сейчас защищает, он сказал, что ну да, человек это совершил, он совершил это. Ну да, ну что теперь? Все, теперь мы должны, то есть мы, вот моя сейчас задача его защищать и как-то, чтобы все-таки срок смягчили. Ну, действительно,
возможно, и корректировать наказание. Его заявление не так, как это делалось раньше. Спасибо, да? посмотрим, что будет в четверг. Наверное, не ожидаем завершения, но ждем продолжения.
Вести FM. Первое о главном.
В России новый суточный максимум по коронавирусу. Больше 16 тысяч заражений. В Москве небольшое снижение. 4999 новых случаев. В Петербурге второй день подряд выявляют почти 700 заболевших. Цифры растут и в Московской области за сутки больше 400 новых случаев коронавируса. В Минздраве считают, что рост заболеваемости ковидом в стране может продлиться еще 2-3 недели. Система здравоохранения успешно справится с нагрузкой, поскольку еще весной был накоплен необходимый опыт борьбы с инфекцией. Мыть руки, больше пить и избегать поцелуев. В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике острых респираторно-вирусных инфекций. Напоминание обосновано. Эпидпорог по заболеваемости превышен в половине регионов. При этом врачи предостерегают от излишнего рвения в борьбе с болезнями. Так, прием антибиотиков в первые дни может быть опасен. Как правильно противостоять острым респираторным заболеваниям, расскажет Александра Писарева.
Коронавирус не отменил другие болезни. На Россию накатывает волна сезонных ОРВИ. Эпидпорог по заболеваемости уже превышен в каждом втором регионе. Болеют в основном взрослые. Механизм заражения простой и незаметный. Когда человек разговаривает, не то что чихает или кашляет. В воздух выделяются микрочастицы слюны и слизи, в которых может содержаться вирус. Они разлетаются всего на 2-3 метра вокруг. И несмотря на то, что быстро оседают, могут успеть оказаться на слизистых окружающих. Даже просто прохожих достаточно пары вдохов. Кстати, как показали исследования, чихание в ладонь, локоть или платок уменьшает выброс частиц в 70 раз. Но у вируса есть еще один путь. Он может передаваться через грязные руки и предметы, кружки, ручки и так далее. Поэтому, как отметили в Роспотребнадзоре, главная мера профилактики – мытье рук. Как правильно это делать, кажется, всех уже научил коронавирус. С мылом тщательно, не пропуская места между пальцами и тыльные стороны ладони. Ведь потерев грязной рукой лицо, рот, нос, глаза, можно буквально проводить возбудителя в свой организм. Также повысит шансы не заразиться регулярная проверка. Использование масок, отказ от поцелуев, объятий и рукопожатий при встрече, ведь переносчиком может быть даже человек без симптомов. Тех, у кого признаки очевидны, вообще лучше избегать и в целом реже посещать людные места. Не последнюю роль способно сыграть питание, оно крайне важно для иммунитета, местного и общего. Так, слизистые, главная точка входа для вирусов, должны постоянно быть влажными, то есть нужно больше пить. Их также необходимо укреплять, поясняет врач-диетолог Елена Соломатина.
Для того, чтобы слизистые были всегда крепкими, необходимо получать достаточное количество витамина А, который есть и в яичном желтке, в рыбьем жире, в молочных продуктах, есть в виде каротиноидов, в овощах, ягодах, фруктах красно-желтого цвета. Необходим витамин D. Доказано, что витамин D является таким иммуномодулятором. Витамин D есть в печени трески, в растительных маслах, семечках, орехах. Цинк много содержится в морепродуктах. В мясе, тыквенных семечках.
Полезными будут такие приправы, как хрен и горчица. А вот если человек уже заболел, от острого лучше отказаться, как и от жирного, жареного и соленого. Из-за такой пищи организму сложнее бороться с интоксикацией, объясняют врачи. Лучше перейти на бульоны и легкие овощные блюда, соблюдать постельный режим и не заниматься самолечением. Так назначенные самим себе антибиотики в первые дни болезни будут бесполезными, а то и вовсе вредными, отмечает доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Против вирусов они бессильны.
Большинство заболеваний дыхательных путей, возникающие в осенне-зимний, весенний сезон, вызваны вирусной инфекцией. Антибактериальные препараты не имеют никакой эффективности при вирусных инфекциях. И в ряде случаев антибиотики оказывают больше негативный эффект, чем позитивный, как возможная профилактика бактериальной инфекции. Поэтому прием любого антибиотика должен быть только по назначению врача, в том числе в аптеках свободный доступ к антибактериальным препаратам тоже ограничен, и они отдаются только по рецепту.
Сейчас в каждой аптечке должны быть парацетамол, который борется с температурой, противовирусный ацикловир и аспирин, считают некоторые медики. Они могут стать первой помощью при симптомах, похожих на коронавирус. Но существуют группы риска, к которым к здоровью нужно относиться еще более внимательно. Дети до 5 лет, пожилые люди после 65, беременные, пациенты с ожирением и хроническими болезнями, в особенности легких, а также почек и печени. В конце концов, существует телемедицина, если не хочется никуда ехать, считает врач-инфекционист Иван Коновалов.
При развитии любой вирусной инфекции важнейшую роль играет не только сам возбудитель, но и исходное состояние здоровья человека. Поэтому нужно обязательно консультироваться с врачом, особенно если у человека уже имеются какие-либо хронические заболевания. Тем более сейчас определенные технологии удаленного консультирования тоже могут проводиться. Хотя, конечно, если речь идет о детях, то необходим очный осмотр.
Самым надежным средством профилактики гриппа врачи по-прежнему называют вакцинацию. Прививка не дает 100% защиты. Однако с ней заболевание точно пройдет легче. В этом сезоне, по данным ВОЗ, к нам пришли сразу 3 новых штамма. И как они взаимодействуют с коронавирусом, еще неизвестно. Пока процедуру прошел каждый 4-й россиянин. В прошлом году цифры были больше. Вакцину получила половина жителей страны. Однако время еще есть. Оптимальный период для прививок, по мнению врачей, продлится до ноября. Александра Писарева, Вести ФМ.
Блэкаут в Туве. Вся республика оказалась обесточена. В больницах и на других социально значимых объектах пришлось включать дизельные генераторы. На восстановление подачи энергии у специалистов ушел час. С подробностями Екатерина Косинец.
Конец света случился в Туве в 12:18 по местному времени. Причем буквально. Электричество отключилось одномоментно по всей республике. Пресс-служба мэрии Кызыла попросила жителей соблюдать спокойствие и пообещала, что все починит за час. На сайте главы республики Шолбана Караоола в социальной сети уже через несколько минут появилось обращение к гражданам.
Дорогие земляки, произошел энергосбой. Одна из двух высоковольтных электролиний Россетей находилась в ремонте в преддверии зимы, а на другой произошло аварийное отключение и сработала автоматика.
Глава республики заверил, что находится на прямой связи с руководством федеральной сетевой компании и министром энергетики. Вся Тува обслуживается двумя линиями электропередач. Одна была на ремонте, а на второй сработало аварийное отключение. Первую пришлось экстренно выводить из резерва. И действительно, чуть больше, чем через час, свет включился, а на странице туинского главы появилась новая публикация.
Включили. Молодцы энергетики, за короткий срок справились. Прошу на этом примере всем аварийным службам оценить свои структуры, проверить исправность дополнительных источников энергии и уровень взаимодействия. Впереди суровая зима. Надо быть готовым ко всем нештатным ситуациям.
В комментариях сразу посыпались вопросы. Почему электричество так и не появилось в некоторых районах? На что республиканская Минэнерго отвечает, что энергоснабжение по всей республике восстанавливается постепенно и просит отнестись с пониманием. Но потом выясняется, что в указанных районах отключение плановое, и их жителям придется оставаться без света еще некоторое время. Отключение электричества для жителей Тувы не редкость. В сельской местности у многих есть собственные дизельные генераторы. Многие дачные и садовые товарищества вообще не подключены к электросетям. В столице Тувы, Кызыле, сегодня около нулевая температура. Если бы отключение продлилось дольше, тяжелее всего пришлось бы жителям домов с электрическим отоплением. В республике около 30 больниц. Как сообщают Россети, все социально значимые объекты во время отключения получали электроэнергию из резервных источников. По словам главы республики, запасные дизельные генераторы удалось включить в абсолютном большинстве больниц и на теплоцентралях. Екатерина Косинец, Вести ФМ.
Банки начали собирать данные, где именно клиенты тратят много денег. Новый сервис составляет расходы по банку, сопоставляет расходы по банковской карте и место оплаты. Информацию продадут бизнесу, она поможет понять, где стоит открывать тот или иной магазин. Тему продолжит Павел Анисимов.
Банковские аналитики придумали, как больше заработать на клиентах. Они собирают в одну базу, где конкретно человек расплатился картой или через мобильное приложение, и главное, сколько он потратил. Смартфон отошлет в банк сумму и точку по геолокации. Эту информацию проанализируют и предложат предпринимателям. Считается, что по статистике визитов и трат можно определиться с местом под новый магазин. Условно говоря, если клиенты банка зачастили в автосалон дорогих иномарок, то рядом есть смысл открыть ювелир. Салон, комментирует основатель Академии ритейла Алексей Филатов.
Если у бизнеса появляется возможность знать, понимать, какие конкретно люди, не с той точки зрения, что персональные данные и так далее, а просто какие интересы есть у этих людей. С привязкой к конкретному магазину, к конкретному ресторану можно сделать большое количество выводов относительно того, как бы что еще человек будет заинтересован купить здесь же неподалеку, что ему предложить вот в этой новой точке.
Новый сервис подразумевает слежку за передвижениями клиентов, как часто они выходят из дома или выезжают за город. Геоаналитика уже заинтересовала городские власти. Они хотят знать, по каким маршрутам люди чаще всего едут в магазины. Разработчики программы уверяют, что вся информация будет обезличена, поэтому личные данные клиентов останутся в секрете. Специалисты по кибербезопасности иного мнения. Если подключить к мониторингу другие программы, человека без труда вычислят. Известно, что каждый гаджет постоянно эфирит свой уникальный MAC-адрес. Это своего рода цифровой отпечаток для подключения к сетям Wi-Fi или Bluetooth. Напрямую через MAC-адрес нельзя узнать, кто именно пользуется смартфоном. Но если задействовать другие программы, человека вычислят за несколько секунд. Многие замечали, что онлайн-реклама в гаджетах буквально идет за мыслями. Стоит обсудить по телефону какую-то покупку, как виртуальные рекламщики выдают на экран выгодное предложение. Руководитель аналитического центра «Закурион» Владимир Ульянов объясняет, как умные вещи следят за своими хозяевами.
Сейчас есть рекламные сети, интернет-сервисы, которые показывают целевую рекламу именно владельцам конкретного смартфона, отслеживая его по этому MAC-адресу. Не обязательно знать его фамилию, имя, отчество, но это можно узнать, используя интернет, многие приложения, сервисы, человек оставляет о себе следы. И агрегируя данные из разных источников, вполне можно сопоставить. и MAC-адрес, и имя конкретного человека.
Судя по опросам, большинство россиян не против цифровой открытости. В конце концов, интернет под рукой сильно помогает. И только треть юзеров считают, что их персональные данные надежно защищены. Производители умных гаджетов советуют особым нимам поменять настройки, запретить доступ приложений к микрофону, камере и геолокации. Но без этого нельзя, например, использовать мобильный навигатор. Цифровой портрет пользователя собирают по лайкам в соцсетях и поисковым запросам. Новая фишка рекламщиков – всевозможные онлайн-тесты на проверку знаний. Если человек правильно отвечает на 9 из 10 вопросов, через некоторое время в поисковике появляется контекстная реклама дорогих апартаментов. Считается, что умные люди больше зарабатывают. И наоборот, если баллов немного, предлагается бюджетная квартира в ипотеку. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Большой формат.
17:34 в Москве, у микрофона по-прежнему Александр Андреев. Новая база Украины на Черном море нарушит стабильность региона. Так в Кремле прокомментировали планы Киева по строительству двух военно-морских баз. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо получить дополнительную информацию и уточнить смысл заявления украинского президента, о каких именно военных базах говорил Владимир Зеленский.
Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, о каких именно военных базах, о чьих военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий, это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. А потенциально такая опасность существует. Но, опять же, повторяю, нужна дополнительная информация, о чем идет речь.
Ранее сегодня, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде, Владимир Зеленский заявил о строительстве на Украине двух военно-морских баз. Он также сказал, что не позволит сократить финансирование украинской армии и призвал парламентариев ездить не в Турцию или на Мальдивы, как раньше, а на передовую. Еще украинский президент признал провал в борьбе с коррупцией, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Синельников.
Основной посыл сегодняшнего выступления Зеленского в Верховной Раде – это предвыборная кампания. Например, в прошлом году он выступал с ежегодным посланием в конце августа, 29 августа, а вот сейчас, за несколько дней до выборов местные органы власти, которые имеют для Украины огромное значение, потому что впервые проводятся по исключительно пропорциональным спискам, и, соответственно, контролировать ситуацию на местах будут партии. Итак, Зеленский постарался произвести наиболее благоприятное впечатление, поднять тем самым рейтинг своей партии, у которой нет другого рейтинга, кроме его личного, и старался изо всех сил. Во-первых, он рассказал о социальных достижениях, о том, что повышается пенсия, повышаются зарплаты, пообещал повышение минимальных зарплат до 6 тысяч гривен уже в следующем году. Произнес даже фразу, что не человек для государства, а государство для человека. Ранее, я напомню, он заявлял о своем либертарианстве, что, в принципе, исключает такое заявление, но перед выборами, очевидно, изменил свою точку зрения. Вообще, свое выступление в Верховной Раде Зеленский начал с того, что рассказал о том, что он знает, что такое QR-код, и поэтому впервые, в отличие от всех предыдущих президентов, он не принес доклады, написанные на бумажных носителях, а вот есть QR-код, и кто хочет, тот может посмотреть по этому QR-коду его текст его выступления, а кто не хочет, может впоследствии с ним, или не понимает, что такое QR-код, впоследствии ознакомиться с ним на официальном сайте президента Украины. Основные темы были. Это COVID-19. Он заявил, что страна совершенно сознательно пошла на экономические потери для того, чтобы сохранить жизни своих граждан. Заявил о низком уровне смертности от коронавируса на Украине. Всего 1,9%, что составляет приятный контраст с другими странами. Рассказал о том, что Украина успешно справилась с этим вызовом, который бросил всему миру вообще и Украине в частности COVID-19. И что необходимо по-прежнему предпринимать активные усилия в этом направлении. В частности, он призвал всех носить маски в общественных местах и заявил, что маска на вашем лице – это безопасность тех людей, которые вас окружают. При этом сам он выступал в Верховной Раде без маски. Прошелся он по Донбассу и Крыму, заявил о том, что ему удалось разблокировать нормандский процесс, который был заморожен с 2016 года, заявил об обмене военнопленными, который имел место, говорил о том, что его команда работает над подготовкой следующего события. саммита в Берлине в формате нормандской четверки. Кроме того, как заявил Зеленский, Украина сейчас ищет новые действенные инструменты для возвращения утраченных территорий. В этом контексте он говорил о российской агрессии, хотя, напомню, конфликт на юго-востоке Украины Совет Безопасности Организации Объединенных Наций признал внутренним конфликтом Украины. Зеленский также заявил, что после достижения мира и возвращения территории начнется процесс безопасной интеграции, будет подготовлен пакет законов о переходном периоде и, процитирую, страшное слово амнистия не обо всех и не об избежании ответственности. Конец цитаты. Ну, вообще-то амнистия — это как раз освобождение от ответственности, то есть смысл в том, что амнистии не будет. Своим достижением Зеленский назвал успехи в деле создания цифрового государства, то, что граждане могут получать большую часть государственных услуг, используя интернет, и смартфон или ноутбук, и заявил, что в 2021 году, то есть уже в следующем году, Украина должна войти в режим paperless, то есть отсутствие каких-либо бумаг, все будет делаться только через интернет. Он, кстати, назвал это важной составляющей в борьбе с коррупцией, потому что такая форма исключает возможность взимания взяток, и назвал одним из своих достижений аудит государства. Он заявил о том, что проведен аудит, его результаты будут представлены через 2 недели, но принцип такой, цитирую, уже сегодня ясно, что надо уменьшить государственную долю в экономике, развивать государство и государственно-частное партнерство. Конец цитаты. Здесь он имеет в виду планы масштабной приватизации стратегических объектов, которые сейчас интенсивно проводятся на Украине. Кроме того, он пообещал строительство, правда, не сказал, откуда он возьмет деньги на это строительство, но заявил, что программа «Большая стройка» будет продолжаться. В целом, если говорить о выступлении Зеленского, то надо сказать, что сегодня в Верховной Раде он выглядел хорошо, выглядел таким успешным, исполненным сил, энтузиазма и уверенности в себе.
Из Киева наш корреспондент Владимир Синельников.
Вести ФМ. Первое о главном.
В Москве 17:40, и сейчас мы начинаем разговор с вами. Разговор о Михаиле Ефремове, о его деле, о том, как вы считаете, нужно ли смягчить ему приговор, учитывая новые обстоятельства, раскаяние и то, что Ефремов может помогать родственникам погибшего по его вине человека. Ну, что касается ваших сообщений, они уже приходят, и они диаметрально противоположные. Кто-то считает, что это хороший вариант, если Ефремов будет выплачивать какие-то деньги, какую-то часть своего гонорара, жалования, зарплаты родственникам погибшего. Кто-то считает, что никакого смягчения быть не должно, и любое смягчение приговора Михаилу Ефремову должно означать радикальный пересмотр основ российской судебной системы, потому что это неправильно. Вот такие сообщения приходят. Что думаете вы? Телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы 495. Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс 7-903-170-63-63. Это для сообщений в WhatsApp и Viber. Плюс 7-903-170-63-63. Звоните в прямой эфир, пишите, что вы думаете по этому поводу. Можно ли смягчать приговор, на ваш взгляд, Михаилу Ефремову сейчас? За что? Ну, во-первых, адвокаты, новые адвокаты Ефремова ведут себя совершенно по-другому. По-другому строят стратегии его защиты. И сам Ефремов уже не отказывается от того, что он совершил, и готов всячески загладить. Говорит, что человека уже не вернешь, но все, что можно сделать, он попытается сделать. Так вот, что вы думаете по этому поводу? Как вы считаете, можно или нет простить? Ну, еще вот тут пишут наши слушатели, что, конечно же, следственный изолятор — это абсолютно не сахар, и во многих случаях пребывание в колонии общего режима лучше, потому что следственный изолятор — это, по сути, тюрьма, где человек находится большую часть времени в камере. Ну, с другой стороны, вот как мы знаем, у Ефремова есть какая-то возможность выступать перед другими заключенными, поэтому вполне возможно, что у него условия, ну, не такие, как, по крайней мере, представляют себе некоторые слушатели. Ну вот, одно из последних сообщений, он должен сидеть 8 лет. То есть некоторые из наших слушателей непреклонны. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495. На связи у нас Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу дела Ефремова? Можно что-то менять? Нужно что-то менять?
Ну, менять, знаете, можно менять, но не так уж сильно в мягкую сторону, потому что это уже даст повод другим участникам таких, допустим, процессов, чтобы обжаловать свои решения. Мы прекрасно знаем, да, очень много историй было. Ну, конечно, слава богу, не с тотальными исходами, но были, которые были оправданы. Вот за это и как бы... Ну, нежелательно. А так,
нет, а вы знаете, здесь же немножко другая ситуация. В случае Ефремова, ему дали вот на данный момент тот приговор, который есть, да, существенно больше, чем вообще обычно за такие преступления дают. Потому что сроки существенно меньше. Тут, наверное, сказалась тактика, избранная его адвокатом, поведение самого,
да,
Ефремова.
Да, Пашаева, конечно. Там, мало того, он эту тактику вел. Он еще вел себе, как сказать, ну, может, пиар, хотел пиариться еще больше за счет Ефремова, да, за счет трагедии других людей. Но что 8 лет дали, это мне тоже как-то, ну, смущает. Все-таки человек и в возрасте предлагает помощь, да, там, я так слышал, что он готов заплатить даже в сегодняшнем судебном процессе вроде денег.
Ну да, сегодня деньги привезли, там больше 2 миллионов рублей,
больше
по 800 тысяч,
да,
на каждого пострадавшего, и, насколько я понимаю, готов и дальше платить, но чтобы платить, он должен работать, а чтобы работать, он должен быть на свободе.
Да, ну, тут, видите, потерпевшая сторона уже начинает уже трагедию проводить суммарные изделия, они как-то, не знаю, помните, да, был случай, когда они сказали, что мы у Ефремова возьмем, по-моему, 3 миллиона и откроем какое-то благотворительное дело, типа людей, тоже попавшихся в такую же беду, чтобы они помогли.
Ну, как они будут тратить деньги, тут уже, наверное, это их дело.
Да, это их проблема, да, конечно. Но тут, ну, само высказывание, да, уже о чем-то говорит, что, ну, как бы это уже, не знаю, как бы начинать уже пиарить себя, может быть, тоже, да, ну, хотя... Ну, 8 лет это очень много дали человеку при таком возрасте, если еще они сейчас, я так понял, они сейчас уже готовы отказаться, да, от своих условий.
Понятно. Спасибо вам за звонок. Телефон в студии 232-1559. Приходит сообщение от наших слушателей. Большинство не согласно с тем, что Ефремову нужно смягчать наказание. Сейчас совсем короткий перерыв, потом продолжим.
Вести ФМ.
Задаются вопросом, кому помогать наши слушатели, все вроде бы взрослые люди, ну и тем не менее, по крайней мере, та женщина, с которой жил погибший на протяжении многих лет, она уже человек не молодой, и вполне возможно, что ей помощь не повредит. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495, 5533, это короткий номер для ваших смс, сначала слово «Вести» пишите, и для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-63-63. Признал бы вину сразу, получил бы срок меньше, пишет Константин. С одной стороны, да, с другой стороны, все-таки, наверное, нужно учитывать и личность Ефремова, и то, что он... вполне возможно, находился, ну, как в момент аварии, так и после нее на протяжении длительного времени в не очень адекватном состоянии. И в такой ситуации, в ситуации стресса, не каждый человек, далеко не каждый, может действовать адекватно. К сожалению, причем совершенно... Одно — это смотреть со стороны на происходящее, и другое, наверное, находиться внутри. Очень здорово, когда люди ведут себя хорошо и правильно, но для этого, наверное, должен быть еще, помимо всего прочего, и подобный опыт. А без опыта человека может понести. И говорить, что вот сейчас он раскаивается неискренне, ну, вы знаете, а насколько это важно? Наверное, все-таки в большей степени важно не то, что человек говорит, а то, что он делает и будет делать. Здесь нужно просто совершенно четко. Вот, к сожалению, системы-то у нас такой нет. Пока она не налажена, и об этом юристы говорили в нашем эфире, когда мы обсуждали неоднократно дело Ефремова. Конечно, компенсация в большинстве случаев лучше, чем то, что мы человека в тюрьму отправляем в колонию, он бывает какой-то срок, выходит, а часто ведь, ну вот, бывают случаи, когда и гибнут люди, у которых остаются маленькие дети, эти дети в итоге без какой бы то ни было помощи и поддержки. Бывает и так, что они теряют в авариях подобных обоих родителей, к сожалению. И, наверное, было бы гораздо лучше, если бы виновники таких аварий просто потом работали на потерпевших, а не отбывали какое-то время в колонии, выходили из нее, ну и фактически про все забывали. Я не говорю, что колония сахар, я не говорю, что это никак не скажется на их жизни, но, может быть, это должно по-другому сказываться на их жизни. Что думаете по этому поводу вы? 232-1559, телефон в студии, Родион на связи, здравствуйте.
Добрый день. Ну, в принципе, в целом, я согласен вот с вашим тезисом, который вы сейчас сказали, с одним все-таки небольшим исключением. Значит, во-первых, мое личное отношение к этому делу как к крайне грязному, прежде всего из-за того, что все-таки человек публичный, Ефремов. А с другой стороны, ну вот вы говорили о том, что было бы, наверное, действительно лучше, если бы человек мог бы финансово помогать потерпевшей стороне, вместо того, чтобы находиться в местах не столь отдаленных. Но давайте все-таки так. Человек абсолютно любой мог бы оказаться, не дай бог, конечно, там состояние алкогольного опьянения, это, безусловно, отягчает ситуацию. Но все-таки, мое мнение, что все должно быть исключительно в рамках закона. Если по закону положено, чтобы человек сел, он должен сесть. И ни его финансовые возможности, ни его публичность в данной ситуации не должны играть ровным счетом никакой роли. Я считаю, что сторона защиты Ефремова, и я так предполагаю, мое субъективное мнение, сам Ефремов сделали практически все для того, чтобы получить такой срок. Все-таки, если бы его позиция с раскаянием вот такой вот красной линии бы шла через весь этот процесс, я думаю, что и срок был бы меньше, и его участь была бы как-то судом облегчена. Да и, собственно, отношение потерпевшей стороны к нему как к человеку, не как к актеру, а просто как к обычному человеку, который вот совершил ужасный поступок и теперь раскаивается, все-таки, наверное, на мой взгляд, было бы другим.
Спасибо вам за ваше мнение. Ну, что пишут здесь? Есть, например, вот такое сообщение. То есть заплатит и все свободен? Нет, тут речь идет о том, что не заплатит свободен, а о том, что всю жизнь или большую часть жизни будет платить. Это немножко разные вещи. И совершенно справедливый вопрос задают другие слушатели. А если он еще кого-нибудь убьет, если он снова сядет пьяным за руль? Вот на этот вопрос, я думаю, что совершенно точно нет ответа. И то, что Родион сказал, нужно действовать по закону, это совершенно верно. А если мы считаем, что закон сейчас устарел, и он не соответствует нынешним реалиям, то его нужно менять, но только именно в таком порядке. Назрело, обсудили, решили, что да, вот здесь нужно рассмотреть и другие варианты. И вот еще одно сообщение от Юлии из Москвы. Она пишет, что такие преступники будут скрывать свои доходы, вот и все. Ну-ка, тут вообще вопросов нет, проблем нет. Скрывают доходы, все, пожалуйста, в колонию, и никаких вопросов. Можно же не обязательно о проценте там как-то, да, вот договариваться. Можно договариваться о фиксированной сумме. Вот платит столько-то и столько-то, не платит, садится. Поэтому здесь-то как раз проблем нет. А вот то, что вновь сядет за руль, да, такая проблема действительно существует. 232-1559, Юрий, на связи, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот с вашим посылом по поводу детей, которые остаются без обеспечения, я, конечно, полностью согласен. Но я хотел бы немножко уйти в сторону от этого финансового вопроса, потому что вот эта вот наша судебная система, если мы вот так вот будем все мерить деньгами, мы превратимся в инквизицию. А люди, у которых будет, ну, доход, позволяющий совершать подобные преступления, будут покупать индульгенции. И вот тот фактор, что он не отдал деньги и вышел на свободу, а типа будет платить долго. Это та же самая индульгенция со срочкой по времени. Понимаете? Вот нравственность в этом вопросе уже полностью отсутствует. Здесь нет морали, здесь одни только финансовые вопросы все стоят. Какие-то деньги, кто-то кому-то что-то даст, кто-то за что-то как-то вот похлопочет. Понимаете, мы убираем фамилию Ефремова из этого дела и на это место ставим любого таксиста, любого водителя с кольцевой дороги, просто любого гражданина России. Понимаете? И вот получается то, что вот Ефремову можно, остальным нельзя.
Ну,
вот
пока получается как раз нет. Пока получается, что любой таксист и водитель получил бы меньше, чем получил Ефремов.
Да, вот. Понимаете, это дает хоть какой-то намек на то, что справедливость может существовать. Существует закон, существует статья. Вот понимаете, есть комментарии к Уголовному кодексу, при каких условиях, что отягощающее, облегчающее, да? У Ефремова все отягощающее, у него лжесвидетели. Он отрицал то, что есть, понимаете? Он в алкогольном опьянении, у него статья с наркотиками не закрытая. Вот о чем речь? Вот любого простого гражданина поставь, обложи такими статьями, он не выйдет лет через 12. Ему дали 8 лет.
Юрий, правильно я вас понимаю? Вы считаете, что в каких-то случаях можно рассмотреть вопрос о там, пожизненной компенсации или компенсации родственникам погибших до, например, наступления совершеннолетия, но в случае Ефремова это не тот случай?
Я категорически против, понимаете? В рамках уголовного дела по этому преступлению это не может быть. Никакие финансы не должны быть в юридическом деле. Никакие. Вот если в отдельное производство выйти гражданским иском, это тогда другое дело. Понимаете, ну это вот здесь котлетки, а здесь мухи. Вот это мое мнение.
Понятно, спасибо, но просто если человек находится в местах не столь отдаленных, то даже если он там работает и зарабатывает, то зарабатывает очень мало, и помогать он не сможет. 232-1559, Денис на связи, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот знаете, у меня такое вот ощущение, ну, во-первых, да, я согласен, естественно, что Ефремову вынесен приговор в соответствии с законодательством действующим, и во многом действительно, как говорили уже многие, способствовала и его позиция по этому поводу, и его адвоката. С другой стороны, он, как человек порядочный, мог бы позицию адвоката и не принимать такую, как она была избрана. Вот. Но что здесь, вот в этом вот деле, меня больше всего, скажем так, не то чтобы задевает, а образцово-показательность такая. Знаете, повесили человека образцово-показательно. Вот был несколько лет назад случай, когда изменилось законодательство воздушное, насколько я помню, там мужчина выпил немножко, чуть-чуть буквально поскандалил со стюардессой, его осудили на 6 лет. А последующие случаи, ему вменили там попытку угона воздушного судна, терроризм, там еще что-то, то есть так, образцово-показательно. А последующие случаи, более, скажем, тяжелые, когда и драки были и так далее, они уже более в легкой форме. То есть вот убрали бы из этого процесса образцовую показательность, не надо вот как-то... Раз лицо медийное, значит, мы его сейчас вздернем. Вот как-то некрасиво это получилось. Для всех должно быть одинаково. Вот такое вот у меня мнение.
Спасибо вам за звонок, но несколько сообщений еще прочитаю, у нас не так много времени остается. Вопрос задает наш слушатель, который, к сожалению, не подписался, из Москвы. А почему вы решаете за родственников? Если они выберут деньги и содержание от него, значит, так надо. Он свое получил от государства, теперь дело за родственниками. Так вот, дело в том, что отработанной какой-то системы такой нет, чтобы они на протяжении длительного времени получали содержание. Тут об этом нужно думать, и как раз это нужно обсуждать, и если большая часть общества это поддерживает, то нужно уже разрабатывать соответствующие схемы и законы под эти схемы. В общем, мнения разошлись. Мнения единого нет. Я смотрю то, что вы пишете в сообщениях. Кто-то считает, что нужно ужесточить наказание, кто-то оставить таким, кто-то немного смягчить, а кто-то предлагает заменить на условный, но с пожизненной отработкой. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
Большой формат.
У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. В течение этого часа о главных событиях сегодняшнего дня. Жалобу на приговор Михаилу Ефремову рассмотрит 22 октября. Такое решение принял сегодня Мосгорсуд. До этого должен быть решен вопрос о выплате компенсации морального вреда, сказал один из защитников артиста Роман Филиппов. При этом он отметил, что адвокаты Ефремова потерпевшими также считают гражданскую жену погибшего Ирину Стерхову и его мать. Ранее на заседании адвокатов адвокат истца, адвокат-артиста Петр Хархорин сообщил, что члены семьи погибшего назвали единственным условием смягчения приговора Михаилу Ефремову выплату каждому из потерпевших по 1 000 000 рублей. Напомню, в начале сентября актера приговорили к 8 годам колонии за пьяное ДТП. Артист с таким решением не согласен и подал апелляцию. Из здания суда передает наш корреспондент Александр Санжиев.
Рассмотрение жалобы проходило в самом большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда, однако на заседание пустили ограниченное количество слушателей и журналистов, всего 45 человек. Михаил Ефремов лично присутствовал на заседании, он находился в так называемой клетке для осужденных. Отмечу, что до приговора в Пресненском суде он сидел рядом с защитниками за столом. Сегодня актер вел себя спокойно, сидел с опущенной головой, выступления сторон конспектировал в тетради. Его адвокаты заявили, что принесли с собой 2 400 000 рублей наличными и готовы выплатить их прямо сейчас троим потерпевшим, по 800 тысяч каждому. Пострадавшие намерены принять эти деньги, заявил их представитель Александр Добровинский.
Ожидали, что принесут сегодня мешок денег на заседание, предложат вам их взять?
Нет, никогда. Не ожидал, естественно. Потом я наличные деньги последний раз с наличными деньгами работал на блошином рынке в 78 году, понимаете, поэтому в Париже причем, поэтому я и наличные деньги, это такие вещи несовместимы. Но коллеги оказались очень милые, с которыми можно работать, это значительная перемена в пользу Михаила Олеговича, конечно, безусловно.
Однако обсуждать финансовую сторону вопроса с журналистами защитники Ефремова отказались. Так адвокат Петр Хархорин сослался на профессиональную этику и весьма неохотно поговорил с репортерами.
Когда ведешь какое-то дело, о нем ничего рассказывать нельзя. Я адвокат старой формации и закон чту. В моей жалобе написано, что я прошу снизить наказание до пределов, не связанных с лишением свободы. Ну, чтобы человека освободили в зале суда.
Еще сегодня защита предоставила суду положительную характеристику от администрации СИЗО-5, где содержится Ефремов. Любопытно, что в документе сказано, осужденный завоевал авторитет у сокамерников. Защитники актера надеются, что все это повлияет на смягчение приговора, говорит другой адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов.
Я надеюсь на смягчение. Оправдательным
мы
не сможем.
Да. А что в жалобе заявлено?
Смягчение. Смягчение. Не связано с лишением.
А не связано с лишением свободы, это тогда что?
Ну, условно.
Ефремов подал несколько апелляций на решение суда первой инстанции. Он просит назначить ему условный срок, либо разрешить отбывать наказание в колонии-поселении, где условия содержания гораздо мягче, чем в колонии. Прокуратура города Москвы против отмены приговора Пресненского суда. Надзорное ведомство устроило наказание в виде 8 лет заключения за совершение аварии в алкогольном опьянении, в результате которой погиб человек. Однако окончательно решить вопрос с жалобой сегодня не удалось, так же, как и судьбу почти 2 500 000 рублей, привезенных на компенсацию. Судебное заседание отложили на четверг. Перерыв дан для того, чтобы успеть ознакомиться с результатами заключения специалиста, о том, был ли пристегнут Сергей Захаров в момент аварии. Этого требует сторона Ефремова, поскольку планирует указать на беспечность самого погибшего и таким образом снять часть вины с самого осужденного. Пока же актера до следующего процесса отправили обратно в СИЗО, а деньги, по словам адвокатов, надежно спрятали. Александр Санжиев, Вести ФМ.
Возле здания суда работала и другая наш корреспондент Мария Скородилко. Ее репортаж вы услышите во второй половине нашей программы. Пока же к другим темам.
Вести ФМ. Первые о главном.
Введение второго локдауна в Москве из-за коронавируса не планируется, так же, как и закрытие столичных промышленных предприятий. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в интервью каналу «Россия-24». По его словам, большинство компаний соблюдают эпидемиологические требования.
Если мы говорим про промышленные предприятия, то мы вариант их закрытия не рассматриваем вообще. Вот потому что промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования. Все то, что касается производственного цикла, предприятия подготовились, и мы, проводя регулярные проверки, видим, что абсолютное большинство предприятий соблюдает и социальное дистанцирование, и меры защиты, да, средства индивидуальной защиты, антисептики. Поэтому на сегодняшний момент мы в таких ограничениях необходимости не видим.
За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них чуть больше 28% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за последние 24 часа 9704 человека. Во всех регионах в эти дни проходят проверки масочного режима. Нарушителей ждут большие штрафы. Сотрудники Роспотребнадзора, инспекции по недвижимости, полиция проверяют магазины, торговые центры, общественный транспорт. По-прежнему среди лидеров по заболевшим Москва и Петербург. 4999 и 695 соответственно. С начала пандемии число инфицированных в городе на Неве превысило 53 тысячи. И это число продолжает расти. Опасаясь распространения ковида, власти Петербурга вводят временный запрет на работу ресторанов и баров после 11 часов вечера. Как утверждают чиновники, ограничения коснутся лишь небольшого сегмента рынка, связанного с ночными развлечениями, которые необходимо пока ограничить. Подробности выяснял наш корреспондент в Петербурге Олег Яхонтов.
Уже на этой неделе 121-е постановление городского правительства, регламентирующее жизнь Петербурга в условиях пандемии, будет в очередной раз скорректировано. В новой редакции с 26 октября будет введен запрет на работу общепита и, в частности, ресторанов с 23 часов до 6 часов утра. По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, городские власти стараются избегать мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируют ничего закрывать, но ограничения на ночную жизнь будут введены в рамках противодействия распространению коронавируса.
Дело в том, что рестораны выполняют две функции. Во-первых, они кормят, во-вторых, они развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жаркую мутацию, поверьте, сегодня не время. До 23 часов рестораны будут работать, кому-то очень хочется танцевать, песни петь, давайте дома в домашней обстановке. И в конце концов, после 23 есть вредно.
Стоит отметить, что пока формально работа ночных клубов, дискотек и караоке-баров и так запрещена. Но поскольку эти заведения имеют лицензии общепита, то фактически пока работают в обычном режиме всю ночь. Рестораторы восприняли эти меры без энтузиазма, объясняя, что основная выручка в заведениях формируется как раз в вечернее и ночное время, а особенно с пятницы на воскресенье. Однако, по мнению властей Петербурга, продолжающийся ежедневный рост заболеваемости коронавирусом не оставляет другого выхода, кроме как ограничивать ночную развлекательную жизнь города. Помимо этого, планируется продолжать серьезно контролировать соблюдение масочного режима в городском транспорте и штрафовать всех нарушителей, включая даже пассажиров такси. Если в автобусе будут люди без масок, то он не должен начинать движение. А если машина поехала, то перевозчик будет подвергаться санкциям. Также будет отслеживаться соблюдение масочного режима в магазинах и супермаркетах, причем не только посетителями, но и персоналом. Власти Петербурга уже пообещали проверки, и если будут нарушены стандарты безопасности, то будут вводиться санкции вплоть до приостановки работы предприятий. При этом введение новых ограничений нежелательно для сохранения экономической активности города, но эпидемическая ситуация ухудшается, и многое будет зависеть от соблюдения мер безопасности самими жителями. Олег Яхонтов, Вести ФМ, Санкт-Петербург.
Почти в половине российских субъектов Федерации зафиксировано превышение порогов заболеваемости ОРВИ. Чтобы не заболеть, нужно чаще мыть руки, больше пить и избегать поцелуев. При этом врачи предостерегают от излишнего рвения в борьбе с болезнью. Так прием антибиотиков в первые дни может быть опасен. Как правильно противостоять острым респираторным заболеваниям, расскажет Александра Писарева.
Коронавирус не отменил другие болезни. На Россию накатывает волна сезонных ОРВИ. Эпидпорог по заболеваемости уже превышен в каждом втором регионе. Болеют в основном взрослые. Механизм заражения простой и незаметный. Когда человек разговаривает, не то что чихает или кашляет. В воздух выделяются микрочастицы слюны и слизи, в которых может содержаться вирус. Они разлетаются всего на 2-3 метра вокруг. И несмотря на то, что быстро оседают, могут успеть оказаться на слизистых окружающих, даже просто прохожих, достаточно пары вдохов. Кстати, как показали исследования, чихание в ладонь, локоть или платок уменьшает выброс частиц в 70 раз. Но у вируса есть еще один путь. Он может передаваться через грязные руки и предметы – кружки, ручки и так далее. Поэтому, как отметили в Роспотребнадзоре, главная мера профилактики – мытье рук. Как правильно это делать, кажется, всех уже научил коронавирус. С мылом тщательно, не пропуская места между пальцами и тыльные стороны ладони. Ведь потерев грязной рукой лицо, рот, нос, глаза, можно буквально проводить возбудителя в свой организм. Также повысит шансы не заразиться регулярное проветривание, использование масок, отказ от поцелуев, объятий и рукопожатий при встрече. Ведь переносчиком может быть даже человек без симптомов. Тех, у кого признаки очевидны, вообще лучше избегать и в целом реже посещать людные места. Не последнюю роль способно сыграть питание. Оно крайне важно для иммунитета, местного и общего. Так, слизистые, главная точка входа для вирусов, должны постоянно быть влажными, то есть нужно больше пить. Их также необходимо укреплять, поясняет врач-диетолог Елена Соломатина.
Для того, чтобы слизистые были всегда крепкими, необходимо получать достаточное количество витамина А, который есть и в яичном желтке, в рыбьем жире, в молочных продуктах, есть в виде каротиноидов, в овощах, ягодах, фруктах красно-желтого цвета. Необходим витамин D. Доказано, что витамин D является таким иммуномодулятором. Витамин D есть в печени трески, в растительных маслах, семечках, орехах. Цинк много содержится в морепродуктах, в мясе, тыквенных семечках.
Полезными будут такие приправы, как хрен и горчица. А вот если человек уже заболел, от острого лучше отказаться, как и от жирного, жареного и соленого. Из-за такой пищи организму сложнее бороться с интоксикацией, объясняют врачи. Лучше перейти на бульоны и легкие овощные блюда, соблюдать постельный режим и не заниматься самолечением. Так назначенные самим себе антибиотики в первые дни болезни будут бесполезными, а то и вовсе вредными, отмечает доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Против вирусов они бессильны.
Большинство заболеваний дыхательных путей, возникающие в осенне-зимний, весенний сезон, вызваны вирусной инфекцией. Антибактериальные препараты не имеют никакой эффективности при вирусных инфекциях. И в ряде случаев антибиотики оказывают больше негативный эффект, чем позитивный, как возможная профилактика бактериальной инфекции. Поэтому прием любого антибиотика должен быть только по назначению врача, в том числе в аптеках свободный доступ к антибактериальным препаратам тоже ограничен, и они отдаются только по рецепту.
Сейчас в каждой аптечке должны быть парацетамол, который борется с температурой, противовирусный ацикловир и аспирин, считают некоторые медики. Они могут стать первой помощью при симптомах, похожих на коронавирус. Но существуют группы риска, к которым к здоровью нужно относиться еще более внимательно. Дети до 5 лет, пожилые люди после 65, беременные, пациенты с ожирением и хроническими болезнями, в особенности легких, а также почек и печени. В конце концов, существует телемедицина, если не хочется никуда ехать, считает врач-инфекционист Иван Коновалов.
При развитии любой вирусной инфекции важнейшую роль играет не только сам возбудитель, но и исходное состояние здоровья человека. Поэтому нужно обязательно консультироваться с врачом, особенно если у человека уже имеются какие-либо хронические заболевания. Тем более сейчас определенные технологии удаленного консультирования тоже могут проводиться. Хотя, конечно, если речь идет о детях, то необходим очный осмотр.
Самым надежным средством профилактики гриппа врачи по-прежнему называют вакцинацию. Прививка не дает 100% защиты. Однако с ней заболевание точно пройдет легче. В этом сезоне, по данным ВОЗ, к нам пришли сразу 3 новых штамма. И как они взаимодействуют с коронавирусом, еще неизвестно. Пока процедуру прошел каждый 4-й россиянин. В прошлом году цифры были больше. Вакцину получила половина жителей страны. Однако время еще есть. Оптимальный период для прививок, по мнению врачей, продлится до ноября. Александра Писарева, Вести ФМ.
В Москве в 18:20 срочные сообщения поступают на ленты информационных агентств. Так, ТАСС с пометкой «Молния» сообщает о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Мы следим за развитием событий.
Вести ФМ.
Спор о 200 рублях может закончиться уголовным делом. В Оренбурге водитель такси пытался удерживать в машине женщину с ребенком после ее отказа оплатить поездку. Обе стороны конфликта действовали неправильно, говорят юристы, но водитель теперь рискует пойти под суд. О том, как не следует себя вести в такси и водителю, и пассажиру, расскажет Борис Бейлин.
Короткая вечерняя поездка в такси обернулась длинным скандалом. Женщина с ребенком вызвала автомобиль через мобильное приложение. Они сели в машину, водитель, по его словам, довез их до места назначения. Но пассажиры отказались платить, заявив, что их привезли не туда, куда они хотели. Тогда обиженный водитель заблокировал двери и тронулся с места. Говорил, что отвезет клиентов за город. У ребенка в это время началась истерика. Его мать стала звонить кому-то по телефону. Она просила вызвать полицию.
Пожалуйста, 10 рублей, давайте сюда.
Кирюш, представляешь, он нас сейчас вообще в другую сторону, Никита истерика. Он Никиту ударил.
Я ударил?
Едем по полицейской.
Когда я тебя ударил, ты что мне здесь лечишь? Машину не ломайте.
Остановите, пожалуйста.
Я вам сказал, машину не ломайте.
В какой-то момент водитель остановил автомобиль и грубо вытащил женщину из салона. Пассажирка обратилась в полицию, сейчас идет проверка. Водитель настаивает на своей невиновности. Он утверждает, что клиентка была пьяна, вела себя агрессивно и что он не собирался вывозить женщину с ребенком в лес, а просто решил их проучить.
Не избивать, не убивать, никуда не отвозил. Я их хотел отвезти на тот заказ, куда мне выпал новый. Думал, я их там оставлю, чтобы у них вот эта функция бесплатное катание не прокатила, чтобы в любом случае они раскошелились на другом такси. Сзади на меня нападает этот ребенок криками «Я тебя убью!». Мама туда-сюда меня толкает, а ребенок сзади на шею, за шею моя держится. У меня следы есть, как бы я сфотографировал все. Женщина начинает сначала руками машину бить по стеклу, хочет выбить. Но тут я уже смотрю, она начинает ногами пинать.
Таксист говорит, что не сразу включил запись. На видеозаписи, опубликованной на портале Life, не видно, что женщина бьет по машине или что ребенок хватает водителя за шею или же угрожает ему. Хотя слышны звуки от ударов, видимо, по салону. Женщине следовало вести себя по-другому. Если она посчитала, что ее привезли не туда, куда договаривались, ей нужно было попросить таксиста исправить ситуацию, а лучше сразу связаться с агрегатором, через который была вызвана машина, говорит юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова.
Если вас не доставили, то услуга не оказана. За неоказанную услугу вы имеете право предъявить претензии. Если вызов осуществлялся через приложение, либо через диспетчера, незамедлительно обратиться к организации и зафиксировать свои претензии. И в случае, если вас не привезли в точку Б, то вы можете потребовать возврата денег оплаченных, если они оплачены, уменьшение стоимости услуги, либо доставить вас все-таки в точку Б, в которую вы заказывали.
А вот действия таксиста, удерживающего в машине пассажиров, могут обернуться уголовным делом. У него нет оправдания, отмечает Мария Свиридова. За незаконное лишение свободы, да еще в том случае, если речь идет о ребенке, грозит серьезное наказание – до 5 лет тюрьмы.
Блокировать двери, куда-то вести. Независимо от того, какие у вас претензии к пассажирам, таксист не имеет права ни при каких обстоятельствах. Это незаконное удержание, незаконное, по сути дела, лишение свободы. То есть тут трактовать можно многими способами. И пассажир имеет право обратиться в полицию. Может быть возбуждено уголовное дело, если водитель считает, что пассажир злоупотребляет правом и отказывается оплатить поездку, он, в принципе, должен обратиться в свою организацию, которая его обеспечивает данным заказом, зафиксировать также претензии, в крайнем случае он может попробовать вызвать полицию.
К тому же на видеозаписи видно, как таксист силой вытаскивает пассажирку из машины. Это, возможно, побои, то есть еще одно преступление. Кстати, видеозапись, которую предоставил для опубликования сам водитель, может оказаться доказательством его же вины. Борис Бейлин, Вести ФМ.
Восемнадцать часов 25 минут в Москве. Возвращаемся к телефонным переговорам Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Французский президент позвонил Владимиру Путину. Российский президент проинформировал своего французского коллегу о шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров по Нагорному Карабаху. Путин и Макрон подтвердили заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом. Также Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном выразил соболезнования в связи с убийством французского учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Вести ФМ.
Трампу и Байдену отключат микрофоны. Комиссия по президентским дебатам приняла новые правила. Теперь микрофон одного из кандидатов будут выключать во время выступления другого. Идея с микрофоном появилась после первого раунда дебатов Трампа и Байдена, когда действующий президент 71 раз перебил кандидата от демократов. В штабе Трампа нововведение уже назвали несправедливым, но от формата дебатов республиканцы отказываться не планируют. С подробностями Илья Ежов.
Комиссия по президентским дебатам США, похоже, нашла единственный способ немного угомонить Дональда Трампа. Ему отключат микрофон. Новые правила применят уже в пятницу, теперь у кандидатов не будет возможности друг друга перебивать. Правила пришлось менять после первого раунда дебатов, когда встреча Дональда Трампа и Джо Байдена превратилась в настоящий хаос. По приблизительным подсчетам, действующий президент перебил Байдена около 70 раз. Во втором раунде дебатов кандидат от демократов сможет хотя бы на вопросы модератора ответить спокойно. Всего микрофон будут отключать 12 раз, по 6 у каждого кандидата, и Трампу, и Байдену дадут по 2 минуты, чтобы, не прерываясь, ответить на вопросы каждого сегмента дебатов. Во время открытой дискуссии микрофоны обоих участников будут работать одновременно. Байден нововведение приветствовал, Трамп идею с отключением микрофона назвал несправедливой, хотя претензии у штаба республиканцев не только к микрофонам. Команде Дональда Трампа не понравились темы, которые заявлены для второго раунда теледебатов. Организаторы решили уделить время борьбе с коронавирусом, расовой теме, климату, национальной безопасности, лидерству и вопросам, связанными с американскими семьями. А действующий президент хотел обсудить с Байденом внешнюю политику, в частности, его действия на международной арене в период вице-президентства при Бараке Обаме. Но модераторы, несмотря на все жалобы из Белого дома, темы решили не менять. Новый раунд теледебатов станет последним перед выборами, которые намечены на 3 ноября. Первые дебаты двух кандидатов прошли 29 сентября. Второй раунд пришлось отменить из-за болезни Дональда Трампа. Теперь политики встретятся 22 октября в Нэшвилле, штат Теннесси. Между тем, в Соединенных Штатах уже началось досрочное голосование. Первые участки открылись во Флориде, и многие называют этот штат ключевым. Именно за счет Флориды в 2000-м победу одержал Джордж Буш. В 2016-м жители штата поддержали Трампа, и он тоже выиграл. Но сейчас, по результатам опросов, явного преимущества нет ни у одного из кандидатов. Эксперты говорят, что без Флориды у Трампа не получится остаться в Белом доме на второй срок. Илья Ежов, Вести ФМ.
Большой формат. Большой формат.
В Москве 18 часов 33 минуты. У микрофона по-прежнему Александр Андреев. Новое заседание суда по делу Михаила Ефремова пройдет 22 октября, в четверг. Актер, приговоренный к 8 годам колонии, пытается смягчить приговор. В дело вступили новые адвокаты, их трое. Изменилась и тактика защиты Ефремова. Юристы предложили заплатить всем родственникам погибшего Захарова. Миллионы наличных привезли прямо в суд и будут добиваться услуг. Условного срока для актера. Такой ход родственники погибшего Захарова приняли. Продолжать диалог они готовы. Но в деле появился еще один свидетель, эксперт. Подробности расскажет Мария Скородилко.
8 лет – это много. Ефремов в компании новых адвокатов надеется на смягчение приговора. Вторая часть дела звездного актера разворачивается быстро и без комментариев. Тройка новых юристов приехала в суд без пафоса и дорогих машин. Прошли быстро, ни слова репортерам.
А вы не будете общаться с журналистами?
Важный день для самого Ефремова. Кажется, у суда все ожидают только его. Автозак со звездным арестантом подъехал к черному входу. И пока репортеры ожидают своего входа, в зал Ефремов уже на месте. Ультракоротко стрижен, но в маске Ефремов заметно посвежел. Теперь, как и все арестанты, суд слушает из аквариума. Тройка новых адвокатов заходит в зал. И сразу лучший спец в судебных ДТП разбирательствах Петр Хархорин забыл перчатки. Выручают журналисты, одалживая юристу лишнюю пару. Однако торопиться некуда. Судьи проверяют аппаратуру, и что-то пошло не так. А у здания суда новые герои. Почти все за Ефремова.
Мне нужен Гарик Сукачев или Никита Жигурда.
Отец Виктор.
Никита Жигурда мне нужен.
Рычащий человек на месте, но занят, раздает интервью прессе. Говорит, там была нога. Чья надо нога?
За рулем джипа Михаила Ефремова сидел другой человек. Размер ноги 36-38. Скорее всего, это женская нога.
Женщины, которым Ефремов теперь пишет письма из СИЗО, хвастаются о своем. Кажется, еще больше влюбляюсь в кумира.
Я уже морально готов.
Вроде суд не Голливуд, но история защитников артиста, хоть в кино снимая их, кто о чем только не по делу.
Не он! Хакеры взломали машину и навели пультом! Подсыпали ему порошка такого без сознания. Я как-то в лесу, жаль, подошла ко мне. Отец, у вас денежки есть? Я говорю, 1008 есть. Покажите, показал. Пойдемте вермуту возьмем. Я взял вермуту. Она мне подсыпала, я в ауте. Ладно, паспорт, сумка на месте. А 8000, что у меня нету?
Какой целью вы сюда пришли?
А для того, чтобы показать вот этот вот хохот. Потому что я работаю в уникальном формате политического трэша.
Не успев слушания начаться, адвокаты рвутся в бой и шокируют всех. У них с собой 2 400 000 деньги в портфеле. Ефремов же все признает и готов откупиться, заплатив родственникам Захарова по 800 тысяч. Ровно столько же актер уже перевел на счет старшего сына погибшего водителя. А еще актер признался, он и сам жертва. Его бывший адвокат всячески прессинговал, заставляя говорить непонятные вещи. Позже, хоть и косвенно, соблюдая этику, это же подтвердит и впервые заговоривший с журналистами один из адвокатов Ефремова, Роман Филиппов.
Хотел с вами как-то помочь ему все-таки. Да. Ну, здесь трагедия, понимаете, трагедия не только в семье Захарова, да, но и получается трагедия в семье Ефремова. Если вот он совершил такое. Ну, что ж поделать.
Считаете ли вы, что такой срок – это заслуга Эльмана Пашаева, 8 лет?
Не исключено. Не исключено, что это связано с поведением, да, Пашаева.
Тактика новой защиты Ефремова принята. До этого, отказавшись от денег, родственники Захарова передумали и сами подали иск в Хамовнический суд. Просят по 1 000 000 каждому. Но поэтому денежное предложение только на руку, говорит адвокат Добровинский.
Но коллеги оказались очень милые, с которыми можно работать. Это значительная перемена в пользу Михаила Олеговича, конечно, безусловно. Предоставим реквизиты гражданского иска, который был заявлен в общей сложности на 3 миллиона, 1 000 000 каждому. И я думаю, что на следующем заседании мы увидим, что эти иски так или иначе все-таки удовлетворены. Тогда мы их отзовем.
Сменилось настроение даже у гражданской жены погибшего.
Один вопрос. Нет, сюда пойдем. Вы будете настаивать нет, на...
Ирина, пойдем, Михайлович.
Ради смягчения приговора Ефремов готов расплатиться и с ней, не обидев никого. Ведь актер просит немалого заменить годы колонии на условный срок. Об этом он написал и в своей апелляции. Говорит, на воле он сможет работать и помогать всем обеспечивать своих детей. Теперь его жене приходится работать за двоих в обиде, не оставит и семью Захарова. И больше нарушать закон точно не будет. За Ефремова вступились не только актеры. Те прислали в суд длинное письмо. За коллегу они ручаются и, конечно, осуждают. Пишут, он потерял облик в глазах всех, но сидеть не должен. Характеристику Ефремова дали в СИЗО, где он сидит больше месяца. Арестант, говорят, он положительный и добрый. Вся эта канцелярия теперь в деле Ефремова. Суд приобщил все. А еще в деле появился новый свидетель. Защита Ефремова нашла эксперта, который сможет сказать, а был ли пристегнут во время аварии погибший Захаров. И хотя юристы это не комментируют, однако все указывает на то, что доказав, у Захарова все равно не было шансов выжить. Часть вины с Ефремова все-таки снимут. К такому повороту не были готовы юристы умершего. Но судья дает всем время подготовиться к допросу свежего специалиста. На все про все ровно день. Мария Скородилко, Вести ФМ.
Ну и последнее сообщение, которое пришли буквально несколько минут назад. Бывший адвокат Михаил Ефремов и Эльман Пашаев готов снять свою жалобу на приговор артисту с рассмотрения. Об этом он заявил агентству ТАСС сегодня. «Я готов все сделать в соответствии с законом. Если будет нужно, я готов снять с рассмотрения свою жалобу. Мешать Ефремову я не буду», — сказал Пашаев. Ранее Ефремов в жалобе, поданной от него лично, просил снять с рассмотрения жалобу его бывшего защитника, но судья Людмила Ишмуратова отметила, что по закону сделать это может лишь сам Пашаев.
Вести ФМ. Первое о главном.
В Германии вырос спрос на частных детективов. Их нанимают компании, чтобы следить за сотрудниками, которые работают на удаленке. А с вами через несколько минут обсудим, как вы считаете, нужно ли это делать, нужно ли контролировать то, как работают сотрудники на удаленке, и не отправляются ли они в это время по своим делам. Ну и, соответственно, как это делать, ведь на каждого частного адвоката, частного детектива не напасешься. Под подозрение в Германии попадают те, кто показывает низкую продуктивность или долго не отвечают на электронные письма и звонки. Как говорят сыщики, на фоне пандемии заказов у них не так много, и отказываться от такой работы просто грех. Неужели немцы так любят отлынивать от работы? Подробности расскажет наш корреспондент в Берлине Сергей Курохтин.
Конечно, подобного рода частные детективы собирают свидетельства того, что вы вместо полноценной работы, пусть даже на удаленке, занимаетесь какими-то своими делами и своей работе уделяете не столь много времени. И сразу хочу сказать, что это не такой уж и новый тренд, так как подобного рода работой частные детективы занимались всегда в Германии. И об этом газета Handelsblatt, которая как раз публикует эту статью, и пишет, что да, и раньше компании Германии, не будем забывать, в Германии в основном частный бизнес, нанимали подобного рода частных детективов, когда речь шла о том, что человек, например, простыл неделя, другая, все никак не может выздороветь, он все по-прежнему на больничном. И тогда действительно иногда детективам удалось установить, что человек вообще неделю провел где-нибудь на отдыхе или еще решал какие-то свои проблемы, а вовсе не находился на больничном. Так что подобного рода практика уже была, но, как пишет Handelsblatt, конечно же, вот сейчас, во время пандемии, когда увеличилось число работающих на расстоянии, соответственно, вот эта практика стала очень и очень востребована. И газета приводит мнение одного из детективов из города Золлингена, который говорит, что такого количества заказов у него не было никогда. И он примерно 1/3 просьб заказов вынужден отклонять. Во-первых, на это иногда нет времени, иногда его смущают заказчики и те цели, которые они преследуют, но как бы то ни было, в оставшееся время он трудится. И как же выглядит его труд? Он приводит конкретный пример. По последнему своему заказу, не называя, о ком идет речь, но тем не менее, он говорит о том, что он получил подобного рода заказ, чтобы проверить, как человек работает на удаленке, так как он не так часто выходит на связь и запаздывает со сроками выполнения тех или иных заданий. Он отправился к нему домой, позвонил соседке и сказал: «Ой, вы знаете, вот ваш сосед давал объявление о продаже автомобиля. Вроде мы с ним созванивались, договорились, да, что я беру, а что-то он больше не отвечает, и дома его, кажется, нет». На что соседка ему говорит: «Так он же в отпуске, 3 дня назад уехал, вот оставил мне просьбу, чтобы я следила, если что. А как я могу с ним связаться? Да вот, пожалуйста, его адрес». После этого этот детектив отправился в кемпинг в Нидерландах, не так далеко от Германии, где сфотографировал этого отдыхающего, который тоже, конечно, там работал на удаленке и пытался какие-то задания выполнять. Но на отдыхе, понятно, для этого не так много времени. Поэтому принес он эти фотографии и, очевидно, к вопросу о том, как наказываются в таких случаях. Эта компания каждая решает сама, как наказать человека. Но главное, это дает основание владельцу компании уволить этого сотрудника. Дело в том, что сейчас, конечно же, всякого рода увольнение, его легко оспорить из-за пандемии, из-за тяжелых условий работать. Поэтому вот так просто уволить человека, конечно, крайне тяжело, несмотря на любую там частный характер той или иной фирмы. Поэтому подобного рода доказательства, да, их уже не оспоришь, и с сотрудником можно расстаться. Тем более, что если вы хотите уволить сотрудника просто потому, что вам не нравится, как он работает на удаленке, он старается, но что-то у него не получается, когда он не в офисе. Если вы его все равно хотите уволить, то все-таки здесь придется выплатить вполне серьезную компенсацию ему. А если увольнение после таких фотографий, то никакой компенсации, соответственно, плюс еще, не будем забывать, и какой-то моральный эффект. Всем остальным придется, наверное, собраться на удаленке и вернуться из Нидерландов все-таки по месту жительства и продолжать свою работу.
Из Германии наш корреспондент Сергей Курохтин. И начинаем разговор с вами. Работали ли вы на удаленке или, возможно, работают ваши сотрудники? Есть ли проблемы низкой эффективности и не пытался ли кто-то из, может быть, ваших знакомых или ваших подчиненных воспользоваться ситуацией и куда-нибудь уехать, как вот приведенный выше пример, когда человек просто уехал, по сути, в гостиницу для того, чтобы работать оттуда. С другой стороны, главное, чтобы работал, какая разница откуда, и здесь регулируется ли это немецкими законами, откуда человек работает, и можно ли действительно привлечь за это к ответственности. У нас-то, что касается удаленки, вообще это достаточно новое явление. С одной стороны, те работодатели, которые давно это практикуют, они уже знают, как такие вопросы решать, и, возможно, это каким-то внутренним уставом регулируется, а для тех, для кого это возникло только сейчас, возможно, и это очень новая вещь.
Вести ФМ.
Итак, нужно ли контролировать сотрудников, которые работают удаленно, и как это делать? Телефон в студии 232-1559, код Москвы 495. Что думаете по этому поводу вы? Еще раз. 232-1559, код Москвы 495. Ну, естественно, пишите короткий номер для ваших СМС 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс 7903-170-63-63. Конечно, многие столкнулись с удаленным работой, но ведь это, наверное, будет достаточно распространенная практика и после того, как мы попрощаемся с коронавирусом, ну или, по крайней мере, когда он перестанет так сильно влиять на нашу жизнь. Это произойдет рано или поздно. Удаленка-то останется, и многие компании ведь решили, что это неплохой способ сократить свои издержки, потому что люди, которые работают дома, им не нужно место в офисе, они не теряют времени на дорогу, могут больше времени тратить на работу. В общем, плюсы есть, но есть и минусы, как контролировать таких сотрудников. С одной стороны, конечно, можно контролировать по результату. И какая разница, когда человек встает, когда он работает, и сколько времени он тратит на работу, если он делает все, что положено. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. И более того, в общем, не всегда люди выходят на связь, а есть сотрудники, которые должны быть постоянно на связи. Если человек уходит из дома, то он просто может быть не способен выполнять эффективно свою работу. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495. Жду ваших звонков. Что вы думаете? Ну, естественно, про свой опыт удаленной работы тоже рассказывайте. Тем более, что такого опыта в последнее время у многих прибавилось. Сообщение из Соединенных Штатов. Я живу в Техасе. Кстати, вот приходят сообщения из США, а помечаются они у нас почему-то как сообщения из Канады. Это уже не первый раз. Я живу в Техасе, а мой любимый застрял как раз в Германии. Он немец, работает на удаленке, но мухлевать не пытается. Рисковать потерей работы в такое время глупо. Но кто-то рискует. И, наверное, такие люди, такие авантюристы есть всегда и везде, даже в Германии. Есть ли они в России? Ну, думаю, что есть, потому что наш менталитет отличается от немецкого, и если даже в Германии такие появляются, то в России, наверное, таких и побольше будет. И здесь речь не о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже, ведь это можно, в общем-то, как и расценивать и сообразительность, и смекалку, и возможность быть гибче и не следовать стереотипам. Ну и вот, кстати, что для вас главное, если вы руководитель, чтобы дело делалось или чтобы сотрудник был, как положено, на рабочем месте, пусть и дома, от звонка до звонка. Вообще, я помню период самоизоляции, когда мы работали удаленно. Но, правда, тут ведь, что касается радио, все на слуху, и человек должен выходить в эфир, поэтому у нас возможности куда-то поехать и не выходить на связь, или просто сидеть дома и не выходить на связь, нет. И всегда легко проверить, где находится человек, работающий на радио, ну, по крайней мере, в эфире, потому что достаточно для этого включить радиоприемник. И, тем не менее, надо сказать, что удаленная работа — это вещь специфическая. С одной стороны, интересно рассказать вам о последних событиях, а потом во время паузы иметь возможность подойти к окну и посмотреть на свой двор. А при этом это немножко и расслабляет. Та же самая возможность пойти на кухню и заварить кофе, и домашняя обстановка, она воздействует, ну, когда приходишь в студию, то это заставляет собраться дома, собраться сложнее. 232-1559, Наталья у нас на связи, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы рассказать, как устроена у меня на работе система отслеживания, да, рабочих часов.
Есть это, да?
Я вообще архитектор, я работаю в проектном бюро, у нас крупное бюро. На удаленке работаю уже с апреля. И сейчас у нас вся компания работает на удаленке, причем даже в других городах работают люди, да, разрешили уехать домой, кто они местные. И у нас стоит специальная программа с отчетом времени, плюс у нас есть время, когда ты заходишь в компьютер, и когда ты выходишь. И есть еще отдельная строка, время производственное, то есть ты сколько времени ты тратишь в программе, да, в которой ты работаешь, компьютерной. Так что в итоге должно быть в конце недели, хочешь не хочешь, но ты должен набрать свои 40 часов рабочих.
Наталья,
либо ты будешь тогда писать объяснительную записку, и, и соответствующие там какие-то будут взыскания или нет.
Поясните подробнее, как это работает, потому что, можно включить компьютер и дальше пойти делать то, что хочется.
Там, значит, у нас так, наша эта программа, я даже не знаю, кто ее придумал, наши айтишники или нет, но... Нет. Вот, но там ты заходишь утром, компьютер, у нас есть специальный свой, типа корпоративного сайта для сотрудников именно нашего бюро. Вот, и там ты заходишь, ты вводишь пароль в компьютере, и, соответственно, компьютер тебя сразу считывает, что ты пришел на работу, ты открываешь программу, компьютер это видит, что ты открыл программу, и, насколько я знаю, это считывается там кликание мышки, там что-то такое, может быть, еще что-то там сейчас усложнили как-то немножко. Но факт тот, то, что все на самом деле так и получается, то есть сколько ты фактически отработал, столько и показывает, уже проверено. И разные люди пытались обмануть систему, что не вышло. Так что вот так вот.
А другие показатели эффективности, кроме времени, проведенного за компьютером, есть? То есть какие-то задачи выполнять нужно? Потому что все же, наверное, главная задача выполнить, а не просидеть перед компьютером, там, периодически щелкая мышью какое-то время.
Это естественно. Ты же, допустим, я работаю, у нас есть своя команда, мы поделены на команде, естественно, что между собой у нас есть какие-то свои договоренности уже личные, да, когда мы решаем, делим объем работы между собой, и по выполненной работе уже это все оценивается. Вот бывает, проблема бывает тогда, когда не очень большая загрузка, и вот эти 40 часов очень сложно набрать. Ты сидишь и думаешь, как бы их набрать уже, чтобы там еще почертить, поделать.
Понятно. Спасибо, Наталья, за ваш рассказ. Несколько сообщений прочитаю от наших слушателей. У нас на работе есть два параметра учета рабочего времени. Регистрация начала и конца рабочего дня на корпоративном портале занимает несколько секунд. И учет времени работы над задачей также требует дополнительных 3-4 клика на одну задачу. У продавцов показатель 1 – выручка. С апреля наблюдается рост эффективности почти у 3/4 сотрудников, работаю в IT-компании, пишет Антон. Если человек на удаленке выполняет то, что ему положено, то кого волнует, сколько времени он на это тратит, чем занимается в остальное время и где физически находится. А если он свою работу не делает, значит, не делает, пишет Дмитрий из Москвы. Дмитрий, видите, не во всех компаниях так. У моей мамы такая же программа отсчета рабочего времени. Грубо говоря, мышка должна быть живая. Вы знаете, тут, мне кажется, смекалка поможет, и какое-то устройство, которое будет возить мышку по столу, придумать несложно. Можно, в конце концов, живую кошку подрядить на это каким-то образом. В общем, я думаю, что тут вариантов огромное количество. И пишут, что, в общем, не очень хорошие руководители следят за тем, сколько человек работает, потому что главная эффективность и главное то, как человек выполняет поставленные перед ним задачи. Из Калининградской области сообщения: сейчас работаю удаленно, один минус: дома нет офисной мебели, а ее не зря называют офисной. Следить за удаленщиками – это признак бездарного менеджмента. Вот такое сообщение. Я работаю на региональном телевидении, и попытка уйти на удаленку закончилась провалом. Мы бы сотрудники решили, что если они сегодня не дежурные по съемкам, можно филонить. Честно говоря, как редактор была рада выйти в офлайн. Нервы целее. Безусловно, по крайней мере, привычнее в офлайне работать. Наверное, здесь есть плюсы такие, по крайней мере, если говорить о радио, как качество звука, потому что обеспечить хорошее качество звука достаточно трудно. Плюс, конечно же, коммуникация нужна. Коммуникация удаленная, наверное, ее можно наладить, но тем не менее, ведь пока даже при том уровне развития интернета, который есть, и средств связи, не всегда удается постоянно поддерживать связь, а вот что касается средств массовой информации, то это, безусловно, необходимо, потому что новость приходит, и на нее нужно реагировать просто мгновенно. 232-1559, Максим у нас на связи, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Соглашусь, наверное, отчасти с предыдущими звонившими, которые говорили, что вопрос же не в количестве часов сидения на попе в офисе, а в эффективности. Поэтому вот такие учеты, честно говоря, прям, ну, смешат. У нас в компании в свое время, ну, пытались, когда был весной карантин, что-то такое вводить. Но когда посыпались вопросы, почему какие-то встречи, ну, переговоры длятся 40 минут, а какие-то 4 часа 40 минут, на что менеджер продажи сказали, ну, нормальная ситуация, что переговоры могут быть по-разному, эффективность, соответственно, тоже может быть разной. Он же, его эффективность измеряет количество игрушек, которые он принес в компании, а не количество часов, которые он просил за переговор. Поэтому это быстро слилось все на формальность и забылось. Вот я здесь соглашусь. Ну, есть такое понятие рабочее время, и мы очень часто там оперируем, да, количество рабочих часов, но забываю, что за этим кроется, ну, некие другие показатели, выручку, которую там человек делает, или количество деталей, изделий и так далее. Поэтому надо думать об эффективности. А где я эту эффективность сделаю, если я могу импорт работать, а не из офиса это делать, а из другого места?
Какая понятно. Ну вот видите, в Германии это важно, где находится сотрудник. Видимо, он должен был находиться дома, его накажут теперь. Спасибо вам за звонок. У нас совсем немного времени остается. В общем, большинство эту точку зрения разделяет. Главное, чтобы работа делалась. А уж как там человек делает ее и сколько времени на нее тратит, это его личное дело. Ну и вот пишут еще, что систему можно легко обмануть. Есть скрипт для PowerShell, который нажимает каждую минуту кнопку Shift. Учета времени у нас нет, пишет наш слушатель. У нас есть цели и задачи. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.